Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Пайдея». Меня зовут Кира Лаврентьева, и я по доброй традиции хочу напомнить вам, что красивым словом «пайдея» древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы будем сегодня говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. С радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью в гостях у Светлого радио Оксана Владимировна Соломатина, преподаватель по классу фортепиано, музыкальный редактор фонда Ильза Лиепа, член попечительского совета Гайского дома-интерната для детей-инвалидов. Здравствуйте, Оксана Владимировна, добро пожаловать.
Да, здравствуйте, Кира, очень приятно.
Оксана Владимировна, я долго думала над первым вопросом, думаю, с чего начать наш разговор, ведь вы незауряднейший преподаватель фортепиано. Дорогие друзья, я не буду подвешивать интригу надолго, действительно, мои дети занимаются у Оксаны Владимировны, занимаются у Оксаны Владимировны дети моих друзей, и какой-то вот этот необычный, совершенно глубокий подход к ребенку, конечно, заставляет обратить на вас пристальное внимание, Оксана Владимировна. Поэтому давайте начнем с такого вопроса. Как вы думаете, педагогика в самом высоком смысле этого слова, в самом благородном смысле этого слова, возможно ли в нашей сегодняшней реальности?
Десятилетия, столетия существует. Почему она должна прерываться? И мы, как, наверное, последователи тех педагогов, и наших педагогов, и тех, кто, на чьих трудах мы учимся, мы просто несем ответственность перед теми достижениями, которыми были сделаны, да, к настоящему времени. Да. Дети есть, дети будут, и поэтому мы призваны воспитывать этих детей и быть действительно рядом с ними. Педагогики — это...
Что вас вдохновило стать преподавателем музыки? Как вы приняли такое решение?
Абсолютно ничего не вдохновляло, наверное, это сложилось все само собой, потому что, ну, закончив музыкальное училище, консерваторию по классу фортепиано и получив в дипломе несколько квалификаций, одна из них преподаватель фортепиано, мы как-то само собой, разумеется, мы все идем потом преподавать в школы, в колледжи, в высшее учебное заведение. Другое дело, когда потом дальше складывается у каждого из нас этот путь педагогического мастерства, потому что, ну, на самом деле педагогов много, но как я вот уже понимаю, что не каждый, наверное, по призванию является педагогом. Ну, я ни одного дня не пожалела в своей жизни о том, что я стала педагогом. И понимаю, какая это ответственность.
Ну, действительно, преподавать можно по-разному, особенно инструмент, особенно музыку. И здесь, конечно, можно и дойти до каких-то жесточайших вещей, как битье рук. Я думаю, советские ученики могут и такие примеры вспомнить. Советские ученики музыкальных школ, я имею в виду. Но, Оксана Владимировна, ведь эта жесткость и вот эта какая-то, мне кажется, совершенно, ну, нерациональная история в отношении преподавания, она ведь и сейчас есть. То есть фактически преподавателям очень часто не хватает банально терпения и в школах, и в музыкальных школах. Вот это самое терпение, оно откуда берется? Это все-таки действительно педагог по призванию, логопев по призванию, или это можно как-то прокачать в себе?
Знаете, такой вопрос хочется и как-то кратко ответить, и в то же время я понимаю, что для меня это очень такой вопрос, который важный, который стоял всегда, потому что, как и любой начинающий педагог, не имеющий опыта, знаете, можно быть прекрасной пианисткой, но не знать сразу, как научить ребенка тем или иным моментам, ну, в частности, вот в фортепианной игре. И, естественно, как любому человеку, не всегда нам хватает терпения, и мне в том числе, но столько раз я себя ловила на мысли о том, что не сиюминутно вот здесь и сейчас вот заканчивается, так сказать, вот эта вот ситуация. Вот я сейчас научила, и все. Это, то есть я со временем, наверное, я начала понимать, что я работаю на перспективу. То есть вот пришел ко мне ребенок, да, и как-то у меня сразу... Ну, наверное, я сердцем всегда вот чувствовала детей и чувствую сейчас. То есть я всегда, вот, знаете, первое, что я смотрела в глаза ребенку, то он заходит ко мне в класс, и я как-то сразу... Ну, во-первых, я мать двоих детей. И вот этот опыт общения с моими детьми, я всегда его переносила на работу педагогическую. И заходя в класс, может быть, не всегда в самом лучшем настроении, я в себе как-то, знаете, воспитывала вот это, ну, умение сдерживаться, не переносить свои какие-то неурядицы, переживания, да, на детей. И когда они приходят в класс, значит, первое, что я как-то вот, ну, пытаюсь почувствовать, что у них внутри, посмотреть, ну, глаза, какое у них настроение. И это первый момент, да, и как-то это меня очень так охолаживало сразу мой пыл. А второй момент, когда я начинала, вот, естественно, как-то эмоционально заводиться, но это нормально, мы же все люди, мы же не роботы. Знаете, у меня у самой дочь, она совершенно не гениальна во всех науках, ну, она прекрасная пианистка, она, у нее есть еще другой талант музыкальный, да, она прекрасно поет, да, но когда она приходила в школу общеобразовательную, вот она просто обнаруживала вот всю свою вот несостоятельность, да, и когда мне хотелось повысить, вот, простите, голос на ребенка, который не понимал, не отличал там ноту соль от ноты до, и я сразу думала, а вот твоя Катя сейчас на математике, она вот, ну, совершенно не может отличить одну теорему от другой, она путается, она вот так же стоит и бледнеет, и переживает, знаете, это меня очень всегда останавливало.
Ничего себе.
Да, а еще
такой
помню,
момент тонкий.
Тонкий очень, момент, да. Ну, да, и еще, наверное, это вот самый важный такой стоп-кран был. Я абсолютно помню, когда я впервые себя осадила таким образом, то есть меня опять начинало захлестывать эмоционально. А я поскольку я являюсь духовным чадом отца Сергия Баранова.
Да, это еще один сюрприз.
Это один, да, еще один сюрприз. И кроме того, отец Сергий Баранов, ну, у нас с ним очень такие дружеские, доверительные отношения уже больше 12-13 лет. Да, и я безмерно люблю этого человека, священника. Но, как я всегда говорила своей дочери, говорю, понимаешь, говорю, все прекрасно знают, что, чьи мы духовные чада, чьи мы друзья, потому что мы в таком тандеме, в творческом, в том числе с батюшкой, вот, и мы на людях всегда часто появляемся. Понимаешь, мы не имеем права себя как-то вот, ну,
распускать,
да. Вот, и, знаете, когда меня вот начинало вот как-то в очередной раз захлёстывать эмоционально, я готова уже была повысить голос, и я представила, вот, знаете, фигуру отца Сергия рядом. Думаю, а вот если бы он сейчас стоял рядом, как бы ты себя повела? И, знаете, и так у меня абсолютно все вот как-то эмоционально все стало спокойно, ровно. То есть я поняла, что я не имею права вот это вот, знаете, лицемерить, переодеваться. Здесь я такая, а в ситуации с батюшкой я другая. Вот, знаете, мне вот этот... как-то... Вот эта ситуация, она меня по сей день, она меня очень мобилизует, сдерживает, и я как-то себя, знаете, чувствую ответственной. Вот. А потом, уже сейчас, по прошествии многих уже лет, у меня довольно-таки, ну, немало педагогический стаж, я понимаю, что каждый ребенок вот мне Господь выдает не случайно. Вот, может быть, я бы хотела бы другого ученика, более талантливого, более способного, легкого в обучении, но мне Господь дает именно того ребенка, которому я сейчас нужна. Я понимаю, что вот научить, ну, там, это еще вот, это вот сейчас. А если мы говорим про то, что мы работаем на перспективу, живем на перспективу, то этому ребенку я должна дать более глубокое что-то, более важное. Да, я служу тем талантом, которым Бог меня наградил. Но кроме этого, я еще понимаю, что я как мать тоже должна этим детям чем-то помочь. Потому что сегодня, в частности, вот, да, вот мы говорим о наших детях, о нашем непростом времени. Ведь не каждый родитель может похвастаться, что он может уделить своему ребенку в неделю хотя бы час вот такого, ну, теплого, тихого, душевного вечера. Да? И, к сожалению, и это очень вот сказывается на наших детках. Вот они порой приходят все очень ершистые, нестабильные, какие-то незащищенные. И я понимаю, что я вот им в какой-то мере даже, наверное, как мать, важнее сейчас. Да, понятно, я выполняю требования программные, там, государственные, все эти вещи, все это прорабатываю.
Что-то дать, что не могут дать в данный момент родители.
Я, конечно, не могу заменить родителей, но я ценю те минуты откровения детей, когда они, вот знаете, это какой-то взаимный обмен, когда я их вот просто пытаюсь вот услышать, увидеть, убрав ноты даже с рояля, я даже могу просто закрыть инструмент, сказать, ты знаешь, сегодня урока не будет.
Давай
я вижу,
поговорим.
Что с тобой что-то не то. Вы знаете, дети порой такие раскрывали вот такие проблемы, они делились со мной и делятся такими вещами, с которыми они не могут поделиться со своими мамой, папой. Понимаете, а у кого-то нет мамы, папы.
У кого-то бабушки, дедушки, тети.
Да, и это, наверное, это вот, знаете, когда я вот иногда думаю, какая сложная профессия, как нам мало за нее, простите, платят. Но я думаю, что, наверное, все это записывается где-то в книге жизни, я в этом уверена, и я думаю, что, ну, наверное, вот это и есть мое призвание, призвание педагога, призвание матери, быть матерью не только для своих детей, но матерью для тех деток, которые приходят ко мне на урок. И, ну, вот это, наверное, есть для меня главное в моей педагогике, в моей педагогической деятельности.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У нас в гостях Оксана Владимировна Соломатина, преподаватель по классу фортепиано. Оксана Владимировна, вы, конечно, начали с самых глубоких слоев. И даже я уже теперь не знаю, что спрашивать, потому что настолько у меня вот сердце как-то созвучно тому, что вы говорите. Точнее, я очень хорошо понимаю, что мне спрашивать, но совершенно по-другому пошел ход разговора. Я вам очень благодарна за это. Вы как-то развернули вот этот вот привычный разговор об образовании в разговор о какой-то душевной связи педагога и ученика. И это совершенно уже такая другая история. Но это же возможно при индивидуальной работе. Это возможно, наверное, только при индивидуальной работе. Там,
да.
С учителями, которые работают там, с классом 15-20-30 человек, об этом и не поговоришь, у них уже, наверное, какие-то другие свои подходы есть.
Да.
Но сейчас мы говорим о вас, и это большое счастье. Оксана Владимировна, вот система музыкальных школ. Как вы думаете, насколько она сейчас нужна современному ребенку? Потому что очень часто бывает у нас в гостях музыканты, которые действительно говорят о том, что каждый ребенок должен действительно вот закончить, хочет, не хочет, нужно закончить музыкальную школу, потому что музыка дает нейронные связи, музыка развивает душу. Ну, это все бесконечно можно повторять. Все знают, что делает музыка с душой, с умом, с интеллектом, с личностью человека. Да? Она, конечно, обогащает. Конечно, музыкальное образование дает определенный культурный уровень. С этим, ну, сложно спорить, мало кто будет с этим спорить. Но, Оксана Владимировна, я скорее говорю сейчас о методике, ведь этой музыке можно обучаться очень по-разному. Кому-то действительно очень подходит музыкальная школа, кому-то подходит, может быть, индивидуальное обучение. Но если говорить о системе, если говорить о системном образовании в музыкальных школах, то есть ли проблемы в них? Вот давайте вот прямо по-честному.
Ну, разве есть такие системы, где нет проблем? Они были, есть и будут. И хорошо, когда мы о них говорим, когда мы поднимаем эти вопросы. А как без системы? Система вообще всегда... Ну, я считаю, что если не будет системы, то это будет какой-то, в общем, беспорядок.
То есть музыкальная школа нужна?
Ну, музыкальная школа нужна, потому что, ну, мы же говорим только об обучении на каком-то конкретном инструменте, но ведь есть же и другие предметы.
Сольфеджио.
Да, ведь...
Слушание музыки,
слушание хор. Слушание музыки, хор.
Да.
А, другие предметы, оркестры, ансамбли, вы представляете, а концертная деятельность? Ну, это, знаете, когда... Когда все относительно благополучно, и ребенок приходит в такую вот в комфортную среду музыкальную и видит, ну, совершенно, ну, другую атмосферу, другие интерьеры. У нас очень сейчас замечательно, чудесные совершенно есть музыкальные школы, где тепло, уютно. Да даже если там будет простая обстановка, но там работают добрые люди. Вот после вот этих школ, где по 1000 человек несутся по коридору, ребенок приходит на небольшое помещение, да, ну, там встречается с теми же детками, но они уже одеты в каких-то таких, да, в другой одежде, там звучат звуки музыки, они пересекаются в других обстоятельствах. Знаете, дети в какой-то степени, мы говорим про идеальные условия, но их не так, конечно, часто можно встретить, но относительно идеальные. Ну, я считаю, что это... Это хорошее дело. Почему? У меня у самой вот дети учились в музыкальной школе. А потом, все равно, когда есть система, то ребенок все равно, он организован. Я за то, чтобы не перегружать вот этими кружками. Вот я считаю, что, ну, вот музыкальная школа, а когда еще там теннис, плавание.
И кружок по фото еще не
все. Да, поэтому ребенок, может быть, и не чувствует вот этого комфорта, о котором я говорю, об этих идеальных условиях для ребенка. Он пришел, он позанимался, он пришел потом домой, отдохнул, сделал уроки и так далее. Но вот есть определенное расписание, ребенок в этом расписании спокойно живет. И я считаю, что а как, если ребенок занимается профессионально, нацелен профессионально дальше обучение, то есть после школы следующая ступень.
Как можно разглядеть у ребенка действительно музыкальный талант? Когда можно помочь ему развиваться профессионально в этом смысле?
Ну, конечно, на первом, первоначальном этапе, когда вот мы отдаем деток вот в начальные классы, музыкальные школы, здесь, может быть, родители, которые не музыканты, может быть, они не могут этого увидеть. Это уже дело преподавателя, в класс которого приходит этот ребенок, и, естественно, мы сразу, это очевидно, насколько яркий талант у ребенка и стоит ему профессионально заниматься. И здесь, конечно, мы уже разговариваем с родителями, как-то направляем и советы рекомендуем. Но это очевидно. В нашем деле это очевидно.
Оксана Владимировна, когда не надо ходить в музыкальную школу? Вот есть случаи, когда музыкальная школа не помогает, а вредит? Да. Я просто почему это спрашиваю? У меня нет цели сейчас прийти к тому, что музыкальная школа – это плохо. Я сама ее закончила. Я вообще считаю, что это хорошо. Но мы так часто говорим о том, что невероятно, вот абсолютно все должны учиться там, что я не могу сейчас спросить вас, действительно ли все, на ваш взгляд, должны учиться там? Или все же есть какие-то варианты? Или нет? Или вот эта дисциплина, которую дает музыкальная школа, она настолько нужна, она настолько действительно воспитывает, что действительно, ну, правда, все должны учиться там. Вот давайте спросим вас об этом.
Я не сторонник такого категоричного вот суждения, что все должны. Вообще я человек очень лояльный. Я, конечно, приветствую, когда вот детки обучаются музыке. И вот если мы возьмем, да, вот время, да, 19 века, да, начало 20 века, вот это, когда воспитывались
абсолютно все,
да, когда в доме музицировали, устраивались, ну, мы говорим...
Домашние театры.
Да, домашние театры.
Ну, про дворянские семьи,
да, про дворянские семьи мы говорим, и, конечно, это образец, но это идеально, да, когда мы хотели бы, чтобы ребенок наш рисовал, занимался танцами. Но, наверное, время меняется настолько, что и здесь мы тоже, конечно, не можем четко вот жить, следовать тому, так, как жили раньше. Поэтому я, знаете, за что? Вот если берешься за какое-то дело, то его закончить надо. Вот, будь то это, ну, не знаю, какое-то другая школа, это спортивная школа, или там школа танцев, или художественная школа. Я за то, чтобы довести начатое дело до конца.
Да.
Вот я вот... И мне даже вот в свое время, когда сын мой старший, ему сейчас 20, почти 29 лет, он поступил в музыкальную школу, и что-то у него не сложилось с педагогом по теории. И он пришел, говорит: «Маму, я вот, наверное, хочу бросить». Я говорю: «Сынок, а что случилось?» «Ну, это вот по сольфеджи, сыночек». Я говорю: «Ну, это несерьезно, ну, так нельзя. Ну, надо закончить, и у тебя прекрасно все получается. Понимаете, надо понять причину, почему ребенок хочет, допустим, оставить то или иное дело. Достаточно, ну, может быть, поменять педагога, да, или поменять инструмент, ничего страшного». Вот,
то есть надо пробовать?
Конечно, да.
Если некомфортно, искать причину, почему
некомфортно. Абсолютно, да, да.
Да, это очень интересно. Действительно очень интересно. Как вы видите, Оксана Владимировна, меняет ли музыка ребенка?
Абсолютно уверена в том, что музыка меняет ребенка. Но опять я обращаю этот вопрос к себе, как к педагогу.
Понимаете? То есть все-таки педагог меняет ребенка.
Да, через педагога музыка меняет ребенка. Понимаете, он может и дома включить музыку и сидеть ее слушать. Но опять-таки, какая музыка, научить эту музыку понять, слышать. Вот не далее, как позавчера, с моим одним из любимейших учеников. Да, на уроке, конечно. Я понимаю, что ребенок пришел со школы, и тут я еще со своей музыкой. Вот на моем уроке, значит, мой ученик маленький совершенно, да, вот он, конечно, мне говорит: «Я устал, я...» и так далее. Я говорю: «Да, это чудесно, а ты попробуй, вот сейчас вот ты отнеси сейчас к нашему занятию не как к работе, а как к отдыху. Вот мы сейчас будем отдыхать через музыку». Понимаете, то есть я опять начинаю вот... Я должна быть очень творческой, я должна быть очень гибкой, я должна фантазировать, я должна чутко улавливать настроение. То есть вот наша задача, вот, педагога, знаете, она великая.
Много всего должна. Тут сразу возникает вопрос: а где брать ресурс?
Ресурс. Я вам больше скажу. Идя к этому ученику на урок, у меня было совершенно... Вот мой ресурс был на нуле. На нуле. Ну, да. И вы понимаете, когда видишь этого ребенка и как-то хочешь ему помочь, понимаете, у нас идет опять взаимообмен. Уходя с урока, я просто понимаю, думаю, силы-то появились. То есть идет взаимно вот такой вот обмен.
И сразу вспоминаешь Евангелие: «Сила моя в немощи совершается».
Конечно, да, конечно. Вот через «не могу». Я своим детям также объясняю, также объясняла своей дочери, она, вот у меня сейчас пианистка уже учится в Академии музыки имени Гнесиных, и когда она была маленькая, я ей говорила: «Катя, ты не жди, когда у тебя появится желание заниматься. Оно не появится, не появится оно. А вот когда ты через «не могу» садишься за инструмент, вот действительно что-то происходит, какое-то чудо, и смотришь, и ты уже час прошел, ты позанимался». Я так своим деткам объясняю, ученикам. Поэтому это, знаете, опять вот опыт мой личный, потому что я сама являюсь педагогом своей дочери с 5,5 лет, и я довела ее до высшего учебного заведения, то есть прошла с ней все стадии, когда даже маститые музыканты говорят: «Это нереальный случай, как в практике». Да, я сама понимаю, что уникальный случай. Я для своей дочери и мама, и преподаватель по фортепиано, и друг, и я, слава тебе, Господи, смогла это все совместить. Я не разрушила отношения между дочерью и матерью. Я не убила любовь к музыке, что очень часто бывает. И много-много-много чего сделал наш союз с ней, творческий, и материнский, и дочерний, очень крепким. Поэтому у меня есть личный опыт, и я имею право вот делиться им, потому что этот опыт, на мой взгляд, ну, положительный.
Оксана Владимировна, вы очень важные вещи сейчас говорите. Давайте прервемся и напомним нашим слушателям, что в гостях у программы «Пайдея» Оксана Владимировна Соломатина, преподаватель по классу фортепиано, у микрофона Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы. Пожалуйста, не переключайтесь.
«Пайдея». Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напомню, что у нас в гостях Оксана Владимировна Соломатина, преподаватель по классу фортепиано. Меня зовут Кира Лаврентьева. И вот какой вопрос, Оксана Владимировна, у меня к вам. Как вы вошли в лоно церкви? Как вы стали верующим человеком? Ведь все, что вы говорите сейчас, все, что говорили в первой части, все 100% пропитано, абсолютно пропитано вашим мировоззрением. Потому что мне кажется, что вот так вот рассуждать можно только если ты глубоко в теме, говоря молодежным языком. Расскажите, пожалуйста, как вы стали верующим человеком?
Ну, как я стала верующим человеком? Я была, как и все мои вот сверстники, то есть 73-й год рождения, мы все были октябрятами, пионерами, комсомольцами. Вот такой вот был обычный вот школьный такой путь, потом, значит, музыкальное училище, консерватория, и, конечно, была обычная такая советская семья у меня, мама, папа, но вот в нашей семье прежде всего всегда вот были, в нашей семье заложены были ценности моральные, они подкреплялись личным примером моих родителей. То есть мы знали, что такое хорошо, что такое плохо, но никогда в нашей семье ничего не говорилось против церкви, против Бога. То есть никогда ничего не отрицалось. Но, наверное, вот так вот как-то Бог меня мягко-мягко вел. И у меня первым, наверное, моим учителем это стала моя свекровь, которая... Действительно была, ну, тоже вот пример, кстати, пример материнского такого ненавязчивого отношения к своей дочери, потому что она для меня мама.
Ничего себе.
Была, да.
Да.
И, а я была, знаете, такой послушной дочерью.
Свекровью.
Да, моя, угу, да, мама, да. Свекровь, Царство Небесное. Вот, и она через скорбь пришла к Богу, стала приходить к Богу, и у нас с ней были очень доверительные такие беседы, они были длительными, долгими, и я, ну, наверное, знаете, это просто от рождения мне дан такой вот характер, и мне, конечно, это 50% успеха, то есть я не спорю, я не отрицаю, я принимаю, и вот так вот у меня мама постепенно какими-то рассказами, историями, она меня подводила к тому, что вот что такое храм, как надо, в общем, насколько надо вот молиться. И вот мы, когда начали рождаться мои дети, то есть это все было, знаете, вот по каким-то таким крупицам как-то вкладывалось в меня, оседало. Потом я это все как-то переносила на свою семью, на своих родителей. Вот, и, наверное, я и стала таким проводником уже, основательным для своих уже мам и папы. И потом, когда по окончанию консерватории я вернулась в свой город Орск, в Оренбургской области, и вот такое чудо произошло, что я встретилась с отцом Сергием, и, знаете, вот его тоже, вот эта вот ненавязчивость, деликатность, знаете, когда вот, ну, отец Сергий действительно, ну, многие, я не знаю, есть ли человек, который... Ну, хотя бы, знаете, не знает, но не слышал о нем. Но вот отец Сергий настолько, он очень чуткий, заботливый человек вот к тем людям, которые его окружают. У нас с ним, знаете, первая такая вот была встреча, у меня был еще православный детский хор, я еще вела детский хор очень много лет. И когда мы стали вместе с своим хором выступать на тех площадках, где был отец Сергий, вот там-то тоже началось мое возрастание, возрастание моих детей. Ну, и батюшкина вот миссионерская деятельность, она меня вот как раз-таки, ну, так и формировала, потому что он через вот свою проповедь, а его проповедь, она ведь не только вот в чтении, да, Евангелия и так далее, она через его, он же очень человек, ну, разносторонний, талантливый, и он его, у него пишет сценарий к спектаклям, фильмы, у него очень много было мероприятий, концертов, и мы с Катей, с моей дочерью были постоянными участниками. Мы, знаете, у нас бесконечное множество всяких различных вечеров тематических, то есть мы снимались в его фильмах, мы снимались, его, участвовали в его спектаклях. Вот это, так вот Господь очень красиво меня вот так вот, вот формировал как христианку. И для меня, вот, знаете, вот быть вот рядом с отцом Сергием, это вот действительно большая честь, ответственность. неимоверная ответственность. И я признаюсь, так по секрету скажу, когда у меня Катя росла, она была маленькая, естественно, обычная девочка, непокорная, непослушная.
Подростковый возраст.
Самой страшной угрозой было, вот я завтра все скажу отцу Сергию.
Вот. При том, что отец Сергий был не строг.
Да, вот знаете, какая ответственность перед вот этой личностью. Вот и по сей день, вот мы себя очень вот держим в таких вот в хорошем смысле рамках. И, знаете...
Чтобы его не огорчить.
Слушайте, чтобы не огорчить.
Да. Пример очень светлый, духовничество. Да. Вроде нет какой-то такой зависимости, такой патологической, неврологической, но в то же время есть такие отношения, построенные на любви.
На любви, да, когда ты боишься огорчить, и потом я понимаю, что так, если я боюсь огорчить отца Сергия, так я так
же...
Как же с Богом? Так это вот то же самое вот на днях, да, вот отец Сергий говорил, я просто, это не мое, я... цитирую, ну, своими словами, то есть что такое бойся Бога? То есть ты бойся потерять его, вернее, бойся обидеть его, я так вот понимаю.
Огорчить.
Да? Огорчить, угу. Да.
Хотя понятно, что Господь на нас не обижается, но да, страх Божий, это ведь именно боязнь огорчить своего отца.
Огорчить его, да, огорчить. А духовник, это действительно, это тот человек, который... Ну, напрямую тебя к нему ведет. И поэтому, знаете, когда, вот такой момент тоже, когда я воспитывала свою дочь не только как ребенка, но и как пианистку, и она очень рано проявляла свой талант с 6 лет, то есть это уже начались конкурсы, концертные выступления, и я понимала, как сейчас начнется вот это вот возрастать, вот тот тщеславие, которое есть у нас у всех. И вот тут-то, вот, знаете, ну, вообще, во-первых, я всегда, вот если спросить, как, вот мне часто вопрос задают, как ты воспитывала детей?
Да, очень. Я тоже
воспитывала детей, и, знаете, для меня это вот, я признаюсь, и вот я всегда, я не знала, как это делать, но я всегда вот говорила, Господи, дай мне мудрости. И вот абсолютно уверена, что вот эта моя постоянная просьба, Господи, дай мне мудрости, она... Я получала этой мудрости, потому что я, ну, я честно признаюсь, я не успевала читать эти книги по психологии, по педагогике, никак воспитывать детей. Я не успевала.
Система Макаренко не была внедрена в
вашу семью. Да. Но я, знаете, я все время вот через сердце. То есть один и тот же, да, каприз, я думала, что вот или за это можно, ну, как-то вот и поругать, ведь метод Кнута и пряника, он есть и был, и будет, да. Или просто подойти обнять, или просто, ну, в общем, то есть это все время очень гибко, я одна к детям, но когда подошел момент, когда мой ребенок начал получать лавры, и я понимала, что сейчас просто вся моя, весь мой труд воспитательный, он просто может рухнуть, да. Я действительно, мне Господь положил на сердце, вот, ну, вот, следующее такое вот мое действие было, оно, я посадила вот своего ребенка, да, вот за стол, начала с ним разговаривать, я начала объяснять. А это при том, что ребенок каждое воскресенье мы были в храме, причем это было ненавязчиво. Это было, знаете, как вот, ну, вот естественным таким путем. То есть я без фанатизма, мы ходили в храм и ходим, и я объяснила, что такой талант. Это 6-летнему ребенку. Я говорю, понимаешь, вот что, вот говорю, представь, вот я тебе подарила очень красивую куклу. Я на самом деле не скупилась.
На подарки,
да. Вот у нас были есть красивые куклы, и это, я считаю, как тоже вот формировала ее как девочку,
и
как
вкус
женщину. И вкус, да, абсолютно верно, да. Я говорю, вот я тебе подарила очень красивую куклу, дорогую куклу. Что значит дорогой? Потому что мы всегда, у нас был скромный достаток, и подарить дорогую куклу, это, знаете, это, если это
да,
подчеркивала
конечно.
Детям, чтобы знали ценность подарка. И я говорю, вот ты поиграл этой куклой какое-то время, и потом вот, говорю, вот засунул ее в какой-то там дальний пыльный угол, и все, и забыла. Мои действия какие? То есть я задаю вопрос, и вот 6-летний ребенок, подумав, отвечает, ты рассердишься, да, правильно, еще что, поругаешь, хорошо, еще что. Накажешь. Я говорю, вот. И я начала проводить параллель, что талант, который тебе дан, мы же видим, что ты талантливый, потому что так, как ты играешь, как ты поешь, но другие детки не могут, к сожалению, да, ты отличаешься от них этим. Это талант, который тебе подарил Господь. И поэтому, если ты сейчас вот с этим талантом, ну, какое-то время ты будешь с ним жить, а потом просто ты вот его куда-то запрячешь, забудешь о нем, то когда ты придешь к Боженьке, то есть мы эту тему смерти, мы, естественно, проговаривали, это нормально, да, в нашей семье обсуждается все, обсуждалось и обсуждается, то Господь вот так же тебя спросит, а где тот подарок, который я тебе подарил? И, понимаешь, и, конечно же, вот действие Господа какое, да, он рассердится, наверное, он, ну, поругает, не знаю, но...
Ну, да, не рассердится как-то, да, по-другому.
Он, да, 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 он огорчится и так
как
далее.
Как той притче о талантах, да?
И более того, говорю, Катя, тут мои, вот я прям вот помню этот день, он и с меня это спросит, потому что он мне дал этого ребенка, то есть тебя, и потом скажет, знаете, я это всегда, наверное, еще очень так обыгрывала, не просто я садилась и строгим голосом
так,
говорила.
Ты будешь заниматься, у тебя есть талант.
Я, знаете, это так вот, наверное, эмоционально, красиво подавала, что это работало. И я говорю, скажет, а где же та девочка, которую я тебе подарил, и ты должна была этого ребенка воспитывать,
раскрыть,
да, раскрыть беречь. Поэтому, говорю, Катя, поэтому ты меня прости, но мы отвечаем за этот подарок перед Господом, поэтому мы должны трудиться, заниматься. И мне всегда было приятно, трогательно, когда маленький ребенок вечером, я не скрываю это, да, и прям озвучиваю, это такое семейное наше, она всегда говорила, мама, мы завтра встанем, позанимаемся, и потом пойдем гулять и так далее. То есть у моего ребенка уже это вот выработалось.
Система какой-то, внутри.
Вот это мы о том, о этой системе,
да,
мы и говорим.
Да.
Вот. Ну и потом, знаете, конечно, мне пришлось сделать еще следующий шаг, поговорив о тех успехах, которые, естественно, сопутствовали уже маленькой девочке. И я говорила, и если ты начнешь хвастаться своими медалями, своими дипломами, своими грамотами, понимаешь, это хвастовство, оно перекроет вход в Царство Небесное, понимаешь? И чтобы, я говорю, Господь же тебя будет ждать, а ты придешь вот с этой червоточиной, так понимаешь? И вот чтобы тебя все-таки вот впустить в Царство Небесное, он может забрать у тебя этот подарок, потому что начнешь им хвастаться. Понимаешь, это же не твое, это же это от Господа, понимаешь, ты не имеешь права хвастаться, потому что таких Боженька к себе не принимает. Поэтому ты не имеешь права, нельзя этим хвастаться.
Но это как-то мне, очень умилительно,
мне,
все,
да,
что вы говорите.
Да. Слушайте, ну я также сейчас работаю со своими, не работаю, а общаюсь со своими детками, которые вот сейчас вот приходят ко мне и.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. Напомню, что у нас в гостях преподаватель по классу фортепиано Оксана Владимировна Соломатина. Оксана Владимировна, я, конечно, от всей души вас благодарю, потому что вот настолько трепетно, настолько тонко и как-то честно, кристально честно вы это все рассказываете. Сердце очень откликается. И, конечно, это разговор о том, что без Христа, без Пресвятой Богородицы детей не воспитать. Потому что вот все, что вы говорите, это абсолютно пропитано каким-то наитием, вот наитием. Вы чувствуете, что поезд не туда идет. Вы садитесь и разговариваете. Вы чувствуете, что что-то уже не туда ребенка понесло. Вы думаете, что делать, вы молитесь. Это вот как-то вот все время происходит в сотворчестве с Богом. Это очень чувствуется. Простите меня вот за такое, такое примечание, если можно, потому что очень как-то вот я это ощутила в том, что вы говорите. И еще очень тонкий момент воспитания ребенка, да, и сохранения с ним отношений, потому что, Катя, я тоже знаю вашу дочь, и это действительно полноценная, здоровая личность. Я могу об этом свидетельствовать. Которая действительно вот очень свободна. Она очень свободна в своем самовыражении, она очень свободна в общении с людьми, она очень спокойна и уверена. То есть это абсолютно плод вот какого-то вашего присутствия явного в ее жизни и влияния вашего. И, конечно, и как мать, и как ведущая этой программы, я не могу вас спросить, не могу вас не спросить о том, как вот это сотворчество с ребенком все же сохранить, потому что сейчас время очень сложное, и из каждого утюга нам говорят о том, что а не надо заставлять, если не хочет, а вот не надо делать то, что ребенок не хочет, а вот пусть он делает, что хочет, а пусть у него будет миллион свободного времени, он там самовыражается, как хочет, а пусть он скучает, это тоже неплохо. Ну, может быть, неплохо там иногда поскучать, чтобы придумать, чем заняться, это так вот фантазия развивается, но это нельзя вводить как правило, мне кажется, это нельзя вводить как систему, вот как-то у меня внутренне идет сопротивление. В то же время время, нельзя передавливать, mm-hmm. потому что передавишь, он надломится, он сломается. Нельзя давить mm-hmm. там, где не давится. Нельзя ломать там, где вообще, вот трогать mm-hmm. даже, подходить даже не нужно. И вот эту вот золотую середину, которую вы явно нашли в отношениях с своими детьми, переносите ее на свой педагогический опыт, очевидно, переносите. Вот вы ее как нащупали? Ведь вам очень непросто было их воспитывать, и понятно, что время было непростое, угу. у вас, кроме Кати, сын чудесный, и вот да, у вас этот Богу. Личный опыт, Господь вам дал его прожить, очевидно, для того, чтобы вы могли и других научать, и ученикам что-то давать, и их родителям, коим я тоже являюсь. И, конечно, вот я в эфирном, пока у нас эфирное время, есть возможность кому-то еще, может быть, помочь добрым советом, я вас об этом спрашиваю.
Ой, я даже не знаю, как это так получилось. Нет, если вот честно, я вот уже оглядываясь назад, я настолько благодарна Богу. Это, я считаю, только с Божьей помощью. Вот правда, я настолько благодарна Богу тому, что это... Нет, понятно, что у моих детей еще жизнь, она идет, и дай Бог, что она идет, и впереди, да, впереди. Но я считаю, что, конечно, вот этот фундамент, он заложен. Я очень благодарна Богу за то, что у меня вот, ну, состоялась вот эта та часть жизни, которую я прожила. Я не могу про себя сказать, что я не, ну, я только вот мягкая, там, добрая. Я вот, если кто меня очень хорошо знает, я на самом деле могу быть и жесткой. Я могу быть категоричной. Я признаю, что я не только лаской воспитывала детей. Да, да, слушайте, но... что греха таить, мы все могли, да, и шлепнуть своих детей. Но здесь, наверное, что-то другое. Ну, во-первых, вот я, когда я ехала сюда на передачу, я пыталась, конечно, что-то вспомнить из своей вот жизни предыдущей, что мне помогало вот в жизни, в воспитании детей. Наверное, еще личный пример. Вот опять мы... Я всегда провожу вот параллель, да, вот со своим духовником. Ну, вот, простите, ну, это вот... Ну, я считаю, что это хороший показатель.
Еще какой.
Я опираюсь, да, вот, может быть, многие там на своих родителей, хотя у меня чудесные родители, Царство Небесное, конечно, они для меня являлись примером, но мой духовник – это еще больший пример для меня. Вот он на днях вот сказал, что... Вот хорош тот священник, который вот не только хорошо говорит, но и проживает вот эту жизнь. Вот для меня вот, вот жизнь моего духовника – это пример, да. Вот я таким же примером, наверное, ну, я надеюсь, была для своих детей. Конечно, это самопожертвование, бесконечное самопожертвование. То есть вот если сейчас открутить назад свою жизнь, вот я не помню, когда я там... Я не жалуюсь, опять-таки, я констатирую, да, факты и... Говорю, что ну, у меня не было вот какой-то, знаете, там вот личной жизни, когда я там куда-то там одна могла поехать. Такого никогда не было. Я не помню, чтобы я ходила куда-то там, не знаю, на какие-то развлечения там. То есть я все время была с детьми, работа, дом, да, и вот этот вот пример... личный, как-то вот... Я никогда не стеснялась попросить у детей прощения за какую-то, да, свою несдержанность. То есть я считаю, что это тоже признание своих слабостей. То есть дети меня, ну, действительно видели разную, да. И, ну, я никогда не скрывала от детей свои переживания. То есть у нас вот как-то у нас было принято и до сих пор принято в семье, что у нас очень крепкий союз с детьми. То есть мы знаем друг о друге все, и проблемы по сей день мы их обсуждаем вместе, вот. То есть я могла подойти к 6-летнему, да, сыну, сказать: сыночек, как ты считаешь, вот мне в этом платье лучше идти, или вот в этом, даже так. Знаете, и вот мой 6-летний сын, он мне давал...
Конкретные советы.
Мама, вот так, да, представьте. То есть я со своими детьми советовалась с самого раннего возраста. И, слава Богу, я воспитала в них вот это уважение друг к другу между братом и сестрой. И по сей день это просто такая радость у меня от того, что между братом и сестрой вот такая вот, ну, любовь, дружба, доверие. То есть я даже не знаю порой, о чем они там разговаривают. Они между собой там что-то решают. И опять-таки, чтобы помочь друг другу, и чтобы помочь маме, пока мама не знает. Вы знаете, И таким вот, не знаю, по песчинкам вот,
собиралась.
Да, собиралась. На самом деле, вот, ну, как-то моему сыну, когда ему исполнилось 20 лет, наверное, он написал такой пост в интернете, и я прочитала, и столько для себя открыла, да, то есть он, ну, выражал там восхищение мамой, как это мы все это делаем, да, поздравлял. И вот эта фраза, которая мне удивила, запомнилась, что он говорит: «Я благодарен маме за то, что в нашей семье никогда не звучало слово «надо» и «ты должен». Я думаю, надо же, наверное, так оно и есть, раз сын уже мужчина, взрослый, прошедший армию, он уже это проанализировал, он отдает отчет своим словам. То есть никогда, оказывается, не звучало в моей семье слово «ты должен», «ты обязан». Это. То есть в нашей семье вот просто вот эти вот духовные, моральные ценности сохранялись, и они вот создавали вот эти рамки, за которые мы не выходили. Вот как-то вот так. Конечно, можно много об этом говорить, и мои близкие, друзья, которые очень хорошо знают меня, моих детей, они говорят: когда ты, наконец, сядешь и напишешь, не знаю, какую...
Книгу,
да. На самом деле, есть чем поделиться. И вот когда говорят, вот сейчас вот очень модно ходить к психологам, да, я безмерно уважаю и это направление, и эту систему, да, но я считаю, что психолог – это человек по призванию. Вот, и педагог, кстати, вот первый вопрос, да, о педагогике, да, мы в том числе должны быть еще и психологами. Но психолог не тот, который вот начитался, да, литературы, а вот через сердце, вот знание психологии, вот, а вот именно вот из области сердца, интуиции, вот это, я считаю, тоже это большое и великое дело. То есть вот такой вот у нас труд христианский, материнский, педагогический и так далее, и так далее. Поэтому... А итог-то один. Опять-таки мы идем вот на перспективу, да, вот туда к Богу ты придешь, и Господь тебя спросит. Я, кстати, Кате всегда говорила, ты знаешь, когда к Богу придешь, Господь же не будет спрашивать, а какие у тебя были дипломы, Катя? А сколько у тебя было первых мест, вторых? А он будет спрашивать, а как ты поступила вот в этой ситуации? А как ты потерпела вот эту неудачу? Ведь очень много же неудач в нашей жизни, у моих детей много неудач. И в то, как я их учила преодолевать эти неудачи, как я их закаляла, то есть вот, моя задача была не вырастить из мальчика, там, маменькиного сынка, да, и в то же время, чтобы он не вырос жестоким человеком, да, или чтобы там он не вырос эгоистом, или та же там, моя младшая дочь, она не возгордилась, то есть вот я абсолютно говорю искренне в эфир, то есть ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И был такой момент, когда я занимаюсь еще в Орске, в классе с детками, я на себя со стороны часто научилась смотреть, и вот я смотрю, вот пришел какой-то мой ученик, и я понимаю, что я занимаюсь не именно вот с специфическим, да, сейчас занятие там музыкой, там изучаю ноты, разбор пьесы, гаммы, а я чем-то глубоким занимаюсь, вот сейчас проживаю ситуацию. А в это время, знаю, что да, мои дети уже вечерний час, а они дома одни. И вот я помню эту вот молитву, краткую какую-то, вот знаете, вот на уровне какой-то вспышки, что, Господи, вот пока я здесь отдаю себя, свое сердце вот этим, ну, детям, ну, чужим, скажем, детям, да, помню, помолилась, пошли моим детям тоже вот такого человека, который бы вот так согрел бы их, наставил, как-то тоже помогал им вот, ну, в каких-то ситуациях, потому что, ну, я не могу быть 24 часа в сутки. То есть это опять мы говорим, что разговор с Богом, он все время происходит. Вот все время через вот какое-то вот отношения с Богом, они у меня вот постоянно.
Послал человек. Господь.
Конечно, ну не человек, это постоянно, да. Я считаю, что эти люди, они
где-то были,
есть
рядом.
И будут. Да, да, вы знаете, вот как меня однажды спрашивала моя одна близкая знакомая, как вот ты отправляешь, вот у тебя вот Никита там маленький, Катя еще меньше, вот они же вот одни поехали у тебя через весь город, как ты вот это же время такое. Я говорю, ну как, а как, мне ничего не остается, просто говорю, перекрестила, говорю, Господи, благослови, и все. И Господь посылал и посылает этих людей, И дети, они вот эти вот чудесные какие-то истории мне рассказывают, ситуации, когда вот там что-то получилось здесь, Господь послал здесь. То есть, конечно, посылает, и посылал, и посылает, да. А как же?
Это, кстати, хорошая молитва для преподавателей, да? Пока я отдаю душу другим детям, ой, Господи, позаботься о моих.
Да, это очень трогательно, это очень трогательно, но это искренне, это честно.
Это честно. При том, что у преподавателей действительно есть такая проблема, да, они всю душу вкладывают, да, в учеников, а часто бывают дети, конечно, заброшены. Бывает такой момент.
Да, сапожник без сапог, да, да. Но опять-таки, ну, я понимаю, что чем больше я даю чужим детям, я уверена, эти мои дети, да,
такой,
конечно,
добра в природе,
да, получат от, да, от кого-то тоже близкого, такого же чуткого, заботливого.
Спасибо, Оксана Владимировна. Мы с вами от педагогического вашего опыта, от педагогики, от преподавания пришли к личному, к родительскому, и как-то они совершенно неразрывно связаны, особенно вот в вашем случае, они совершенно настолько неразлучны, вот эти два опыта, они так неразрывны, что и тут педагогика, и там педагогика, и тут родительство, и там родительство.
Да.
Спасибо огромное за этот разговор, дорогие друзья. Напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Посмотреть и послушать эти программы вы можете на сайте clever-lab.pro. И напомню, что у нас в гостях была Оксана Владимировна Соломатина, преподаватель по классу фортепиано, пиано, музыкальный редактор фонда Ильза Лиепа, член попечительского совета Гайского дома-интерната для детей-инвалидов. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам доброго и до свидания.